Алексей Макеев, Николай Иванович Леонов. Улики горят синим пламенем. Полковник Гуров. Аннотация. В Москве происходят массовые поджоги автомашин. Полковник Гуров и Кричко, может быть, и не занимались бы этим делом, но сначала сгорает дотла роскошный Мерседес известного предпринимателя Ставрогина. А затем в очередных сгоревших автомобилях начинают находить обугленные трупы. Дело взято под самый высокий контроль. И сыскари понимают, что результат должен быть во что бы то ни стало. В ходе розыска Гуров выясняет, что к делу каким-то боком причастен супердорогой проект «Бриллиантовый гектар», в котором не последнюю роль играет все тот же Ставрогин. Пролог. Особняк Мурада Чингизовича Джавдетова стоял в глубине столичного лесопарка Оленьий Бор. Парк был огромный, запущенный и неухоженный. В сотни метров от входа заканчивался асфальт, а еще через пару сотен метров обрывались грунтовые дорожки и тропинки. Далее болотистая почва не пускала даже самых любопытных. Да и заблудиться в лесных дебрях было легче легкого. Впрочем, сквозь чащу была проложена ухоженная асфальтированная трасса. Она вела в глубину лесопарка, где за глухими заборами прятались несколько узковедомственных больниц и пансионатов для слуг народа, а также скрывались какие-то совсем секретные заведения. Одним из самых секретных объектов был особнячок Мурада Чингизовича. Площадь участка Мурада была небольшой, гектаров 20-25, меньше, чем у московского Кремля. Место тихое, не Рублевка какая-нибудь с ее чиновно-звездным населением и докучливыми журналистами. Здесь, в чаще, Мурад Чингизович чувствовал себя не в пример спокойнее, да и к центру поближе, Москва все-таки. Проникнуть к нему было непросто. Участок огораживала сплошная бетонная стена. Поверху ее змеились витки колючей ягозы и тянулись струны, проволока под током высокого напряжения. Кое-где над забором торчали вышки, там дежурили вооруженные до зубов охранники. Их коллеги патрулировали территорию пешком и на квадроциклах. Ходили слухи, что буквально каждый клочок земли Мурада простреливался перекрестным пулеметным огнем. Как всегда, среди окрестной братьи нашлись и такие, которые слухам не поверили и решили сами во всем убедиться. Сначала, как полагается, выпили, потом полезли. Через неделю их изуродованные трупы обнаружили в верховьях гнилого оврага. Милиция списала их гибель на несчастный случай. Больше желающих проверять систему охраны Мурада не находилось. Сам особнячок Мурада архитектурой напоминал средневековый готический замок. Башни, стены с зубцами и узкими бойницами. Внутреннее убранство помещений соответствовало внешнему виду. Особую гордость владельца вызывал рыцарский зал. Он был огромным, мрачным, с резным сводчатым потолком и темной мебелью из ореха и мореного дуба. В соответствии с названием, зал был заставлен рыцарскими доспехами, пешими и конными. Из общего стиля выбивались разве что аквариумы. Аквариумов было много. От небольших шарообразных, литров на 20-30, до серьезных на 500 литров, сделанных из силикатного и акрилового стекла. Аквариумы в форме панорамной линзы, аквариумы-колонны, аквариумы-картины в раме, аквариумы-шкафы, отделанные ценными породами дерева. Мерцающая подсветка аквариумов еще больше придавала залу загадочности и таинственности. В этот ненасытный апрельский вечер Мурад принимал в рыцарском зале важного гостя. Гость был довольно молодой, но весьма солидный, с бородкой-эспаньолкой. Высокий, полный и красивый. Звали его Николаем Всеволодовичем Ставрогиным. Собеседники уже пообедали и теперь, развалившись в ушастых чиппендейловских креслах, вели неспешную беседу, покуривали трубки и потягивали коньяк из подогретых пузатых бокалов.
«Поверьте, уважаемый Мурат, дело это верное и очень выгодное», — вкратчиво говорил гость.
«Если Остоженку называют золотой милей, то Воронцовка станет милей платиновой, а то и бриллиантовой. И не милей, а гектаром. Бриллиантовый гектар. Как вам такое название?»
«Только один гектар?»
— разочарованно переспросил Мурат. Николай Всеволодович вкрадчиво улыбнулся.
«Ну что вы, это просто фигура речи. Площадь участка составляет не один гектар, а что-то около 20.
И эта территория находится в границах Садового кольца с выходом на набережную Яузы. Но и вложения, сами понимаете, потребуются астрономические».
Хозяин напряженно засопел. «А проблемы с точечной застройкой? С жильцами? Их же расселять придется».
Гость усмехнулся.
«Какая точечная застройка? Какие жильцы? Вся прелесть в том, уважаемый Мурат, что там нет никаких жилых домов. Только цеха, пустыри, конторы и склады. Такого добра в центре Москвы еще предостаточно. Так что дело придется иметь не с толпами разъяренных жильцов, а с отдельными хозяйствующими субъектами. Ну, а к этой публике ключик у нас давно подобран.
Главная проблема не они, а наши конкуренты. И главная задача — подмазать Вишневского. Если он вдруг рогом упрется или враги перекупят, то тогда пиши пропало. Поэтому денег понадобится очень много. Но, повторяю, расходы окупятся тысячекратно. Представляете? Поселок Особняков. В 10 минутах ходьбы от Кремля. Вся проблема в деньгах. Точнее, в их количестве.
Хозяин особняка воздел руки к невидимому во мраке потолку и принялся стенать. Деньги. Мурат за все готов платить. И всегда платит. Деньги все берут. Никто не отказывается. Только говорят, мало, еще давай. А ведь деньги просто так с неба не сыплются. Их тяжелым трудом зарабатывать приходится, причем годами. А потерять можно в одну секунду. Что за жизнь? Сплошные стрессы.
Мурат поставил бокал, неуверенно потер подбородок и внимательно посмотрел на гостя. Незаметно для себя он перешел на «ты».
«Так ты точно говоришь, что дело верное?» «Это хорошо. Я не люблю авантюр». «Ты знаешь, у меня уже 2 инфаркта было. Мне волноваться никак нельзя. Кстати, ты как стресс снимаешь?»
Ставрогин недоуменно пожал широкими округлыми плечами.
«Ну, у меня есть психоаналитик. Алкоголем тоже неплохо».
Он покачал перед носом темную жидкость в бокале. При упоминании о психоаналитике Мурат презрительно поморщился. Алкоголь, как средство от стресса, мысленно одобрил.
«Знаешь, многие идиоты таблетки пьют», — с возмущением произнес он. «Транквилизаторы?»
— подсказал гость.
— «Именно. Это же чистая наркомания. Безобразие, честное слово. А вот я только рыбками и спасаюсь. Экологически чистое средство. Что бы я без них делал? Люблю с ними пообщаться, покормить, понаблюдать. Очень успокаивает. Рекомендую».
Черчилль, между прочим, тоже так делал. Николай Всеволодович поставил бокал и замахал руками.
«Да о чем ты говоришь? Какие рыбки? У меня на это ни времени, ни денег нет».
Мурат сделал удивленное лицо. Я совсем тебя не понимаю. Какие деньги?
Так рыбки-то денег стоят, и, наверное, немалых, пояснил гость. Хозяин не согласился.
Разве в цене дело? Главное, живые. Они плавают, а ты за ними наблюдаешь и расслабляешься. Дорогие, дешевые, какая разница? У меня тут и простые меченосцы, и гупяшки есть. Ну, конечно, и редкие экземпляры имеются. Пойдем, покажу.